Новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Введение новых правил поступления на факультет журналистики МГУ после скандала на творческом конкурсе. Эксклюзивное интервью с лидером организации «Лига английской обороны», выступающей против исламизации Европы. Завершение следствия по делу о подрыве Невского экспресса и освобождение российского антифашиста Дениса Солопова из-под ареста на Украине. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова изменит в будущем году правила проведения творческого конкурса для поступающих. Руководство факультета приняло такое решение после конфликта с журналистами, приглашенными в приемную комиссию, и с абитуриентами, которых удивило снижение экзаменационных баллов за собеседование. Над темой работал мой коллега Михаил Соленков.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова объясняет, что практика перепроверки всех высших и низших баллов существует давно. Этот год не исключение. Недовольные пересмотром подают апелляцию, ее рассматривают и либо восстанавливают прежние баллы, либо оставляют без удовлетворения. Но на сей раз одна из абитуриенток, которой снизили оценку, обратилась не на факультет с апелляцией, а к одному из приглашенных экзаменаторов, заместителю главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимиру Варфоломееву. В письме, отправленном по электронной почте, девушка пишет:
«У меня 12 баллов из 30. Мне интересно, что я сделала, сказала неправильно. Помните ли вы какие-нибудь ключевые ошибки? Надеюсь, ваш ответ поможет мне разобраться и больше в жизни таких ошибок не допускать».
Владимир Варфоломеев решил ответить на письмо, заглянул в записи, которые делал на собеседовании, и удивился.
«Я обнаружил, что вообще-то не 12 баллов, а наша комиссия поставила ей 30 баллов».
Это максимальная оценка?
Да, это максимально возможное. За сочинение максимум 70 и за устную часть творческого конкурса 30 баллов. В итоге 100, которые потом плюсуются к результатам ЕГЭ. Я начал подзванивать знакомых преподавателей журфака МГУ. Некоторые из них разводили руками. Говорили, мы ничего не знаем о том, как оценка могла измениться. Потом я позвонил в приемную комиссию журфака человеку, который проводил своеобразный инструктаж со всеми членами экзаменационных комиссий. Тот ко мне объяснил, что существует на факультете давняя практика, когда оценки, выставленные экзаменаторами, потом еще, ну, как я понял, руководством факультета пересматриваются. В том случае, если возникают сомнения, скажем так, в объективности или адекватности такой оценки, пересматриваются высшие и низшие баллы.
Владимир Варфоломеев решил разобраться, почему выставленная его экзаменационной комиссией оценка была снижена.
После того, как «Эхо Москвы» получило разъяснение от Минобразования, которое открестилось и заявило, что никаких указаний на сей счет оно не выпускало, и после того, как ректор МГУ Садовничий отменил весь этот пересмотр, наверное, можно выразиться и насчет сомнений в обоснованности действий руководства журфака. В том заявлении, которое подписано в частности Садовничем, там не говорится ни о каких оргвыводах, кроме того, что руководство журфака рекомендовано больше так не поступить. То есть им погрозили пальчиком, сказали: ребята, ай-яй-яй, нехорошо, больше так не делайте. Но мне кажется, что какое-то расследование, может быть внутреннее, может быть внешнее, оно должно быть произведено. Очевидным образом, если нет нормативных актов, были нарушены права нескольких сотен абитуриентов, оценки которых пересматривались. Какие-то выводы должны за этим последовать.
Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. Выводы последовали. Руководство факультета объявило о том, что правила проведения творческого конкурса в следующем году будут изменены. О том, что изменится, я спросил президента факультета журналистики МГУ Ясина Засурского.
Правила эти утверждаются на год. И на этот год в том числе было правило о том, что когда проверяют работы, тогда все работы, имеющие самые высокие баллы, самые низкие баллы, перепроверяются, чтобы исключить всякого рода недоразумения и подтвердить выставленные оценки. В этом году у нас, когда стали смотреть эти оценки, возникли трудности, связанные с тем, что были поставлены очень многими журналистами сразу 100-бальные оценки за творческий конкурс, ну, высшие баллы. И когда их рассматривали, то принимали решение о снижении этих оценок. И вот тут некоторые из этих студентов и участников комиссии высказали свои возражения. И они были рассмотрены на приемной комиссии. И приемная комиссия под председательством ректора Московского университета Садовничева приняла решение оставить вот эти завышенные оценки. Таким образом, этот конфликт был разрешен.
Ясен Николаевич, ну а какое-то, как сообщают, по крайней мере, информагентства, что будут некое внутреннее расследование все-таки проводить на факультете, как так случилось, снижали оценки или ничего подобного не будет?
Оценки снижались справедливо, потому что ставили журналисты, которые не прошли инструктаж. Они ставили всем, кто к ним приходил, особенно детям своих знакомых, высокие оценки. Что мы можем сделать? И, в принципе, когда мы прослушивали ответы, но эти ответы были недостаточно содержательными. Тот объем творческих возможностей, который должен быть обследован в ходе беседы, в ходе этого экзамена, не был проведен, поэтому снижали эти оценки.
Кто принимал решение о том, что нужно изменить оценку?
Руководители вот этой самой комиссии творческого конкурса, они принимали и рассматривали в соответствии с процедурой. Здесь, вы понимаете, такая коллизия возникает. Мы вынуждены привлекать к работе комиссии журналистов. И журналисты, не будучи профессиональными преподавателями, они рассматривают это как такую дополнительную нагрузку приятную, чтобы они могли помочь хорошим людям у нас учиться. Прямо говорили этим ребятам, мы вам всем поставим высший балл. Ну что это делать? Мы в этом смысле, конечно, должны задуматься над тем, как и кого привлекать к этому творческому конкурсу.
То есть вы будете теперь строже подходить к отбору журналистов в приемную комиссию?
Нет, мы просто будем строже подходить к тому, чтобы они брали на себя обязательства. Первое, быть объективными. Сообщали нам, что они не вели занятия с этими людьми. Каждый наш экзаменатор там по русскому языку, по литературе дает такое обязательство, что он не занимался репетиторством, все прочее. И мы аналогичные обязательства будем брать с журналистов. Мы думаем о том, как усовершенствовать формат самого творческого конкурса, сделать его более соревновательным.
Появились в интернете, в некоторых публикациях подозрения в том, что на факультете продвигают каких-то избранных абитуриентов.
Продвигают избранных абитуриентов журналисты. Это дети их приятелей и просто их знакомые. Преподаватели этого наши не делают, и нам интереса большого оказывать давление нет.
В интервью «Радио Свобода» президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский сказал также, что это первый конфликт на его памяти между руководством факультета и приглашенными специалистами. А главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов после проведенного расследования рекомендовал своим журналистам не участвовать в приемных экзаменах на журфак МГУ до тех пор, пока все правила не станут прозрачными и известными и абитуриентам, и членам комиссии. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. В Махачкале сегодня был убит глава пресс-службы президента республики Гарун Курбанов и его водитель. Неизвестные застрелили их, когда они садились в служебный автомобиль. Защита одного из бывших руководителей ЮКОСа, Платона Лебедева, уже завтра подаст жалобу на отказ суда освободить их подзащитного условно-досрочно. Член Российской академии наук Евгений Велихов намерен покинуть пост главы общественной палаты после избрания ее нового состава. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. В афганской провинции Урузган на юге страны три смертника взорвали себя на территории административного комплекса в городе Таринкот. Погибли 17 человек, еще 37 получили ранения. Прежде чем мы продолжим программу, как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», например, с авторской страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще очень со многим, вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна новость дня. Украина отказалась выдать России антифашиста Дениса Солопова, задержанного ранее в Киеве по запросу российской полиции, обвиняющей его в участии в атаке 28 июля прошлого года на здание администрации подмосковного города Химки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Объявленный Россией в международный розыск Денис Солопов был задержан сотрудниками украинской милиции 2 марта. Это произошло у здания Киевской миграционной службы, после того, как ее сотрудники отказались принять у российского гражданина заявление с просьбой о политическом убежище на Украине. В начале апреля Шевченковский районный суд Киева приговорил антифашиста к содержанию под стражей до решения Генеральной прокуратуры Украины вопроса о возможной его депортации в Россию. Тогда же агентство ООН по правам беженцев заявило, что в случае экстрадиции Солопова в Российскую Федерацию Украина нарушит взятые на себя международные обязательства, говорит советник по вопросам общественной информации Украинского офиса Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Максим Буткевич.
Наша организация, агентство ООН по делам беженцев, рассмотрев обстоятельства его дела, признала его беженцем в соответствии со своим мандатом и международными правовыми документами, которые касаются беженцев. После этого решения оно было подтверждено одной из третьих стран, которые принимают у себя беженцев. И то, что ему был предоставлен статус беженца в этой третьей стране, насколько нам известно, Генпрокуратура Украины сочла достаточным основанием, чтобы в соответствии с международными конвенциями, регулирующими экстрадицию и регулирующими защиту беженцев, отказать Российской Федерации в экстрадиции Дениса Солопова и освободить его из-под стражи.
Две недели назад защитник Химкинского леса, художник Денис Солопов, вышел на свободу. Так как он по-прежнему находится в розыске по линии Интерпола, ООН выдала ему особые документы для пересечения границы. И 27 июля Денис вылетел из Украины в Голландию. В ситуации с Денисом Солоповым украинские власти руководствовались действующим законодательством, отмечает координатор проекта «Без границ» организации Центра «Социальное действие» Ирина Федорович.
Генеральная прокуратура 2 недели назад его освободила в связи с тем, что он был признан беженцем Голландии. Были оформлены все необходимые документы. Как минимум в прошлом году были изменения в Уголовный кодекс, которые касаются экстрадиции, которые очень четко регламентировали этот процесс в Украине. То есть было прописано, когда можно, когда нельзя экстрадировать человека, при каких условиях. А во-вторых, сформировалась уже достаточно большая практика в Украине в отношении беженцев, в том числе благодаря решениям Европейского суда. То есть до того, как в Украине был принят этот закон об экстрадиции, было куда сложнее работать, потому что экстрадиция регламентировалась только двусторонними соглашениями и Минской конвенцией, и да, украинские власти были развязаны руки. Теперь они имеют национальный закон, который предусматривает, как они должны действовать, в какой ситуации. И кроме того, есть некоторое количество решений Европейского суда, где Украине было неоднократно указано на ошибки и на то, что нельзя экстрадировать при таких и при таких условиях. Я думаю, что все вместе это оказывает достаточно большое влияние на деятельность прокуратуры.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Махачкале сегодня утром был убит глава пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов. Это убийство произошло на фоне начавшегося в Махачкале первого дагестанского экономического форума, основная заявленная цель которого – привлечь инвестиции на Северный Кавказ и сделать этот регион мирным и безопасным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Гаруну Курбанову было 49 лет. Ранее он работал министром по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана. Вместе с Курбановым был убит и его водитель. Сейчас идет поиск преступников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Нападение на чиновника было совершено около 8:30 утра на улице Монташева, когда Гарун Курбанов вышел из дома и уже подошел к служебной «Тойоте». По предварительным данным, стрельба велась из автомобиля ВАЗ так называемой 14-й модели. Убийца выпустил почти всю обойму, буквально изрешетив служебный автомобиль. Курбанов получил множественные ранения и скончался на месте. Погиб и водитель его машины Исмаил Исмаилов. Нападавшие скрылись, полиция вела в действие планы перехваты «Вулкан-3». Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконного незаконный оборот оружия. Возможно, к ним добавятся статьи о посягательстве на жизнь государственного деятеля и об умышленном повреждении имущества. Объявлено, что дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северокавказскому федеральному округу. Гарун Курбанов возглавил управление по информационной политике и пресс-службы президента Дагестана в марте 2010 года. До этого он возглавлял республиканский государственный спутниковый телеканал РГВК «Дагестан». А с 2008 по 2010 год работал министром по национальной политике, информации и внешним связям республики. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Приоритетной версией убийства руководителя пресс-службы главы Дагестана Гаруна Курбанова является его служебная деятельность. Об этом сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Накануне в Махачкале открылся первый Дагестанский экономический форум, в рамках которого проходит выездное заседание Совета при полномочном представителе президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Министерство регионального развития России планирует выделить из бюджета на развитие Северного Кавказа около 2,5 триллионов рублей. И вот в первый полноценный день форума в Дагестане происходит убийство высокопоставленного чиновника и еще несколько удавшихся и неудавшихся взрывов. Об этих преступлениях я поговорил с директором Республиканского информационного агентства «Дагестан» Нариманом Гаджиевым. Он приехал на место убийства Гаруна Курбанова уже спустя несколько минут.
Это преступление вызвано для того, чтобы нанести оскорбление, привести горе именно президенту и его команде. Наш человек был для него достаточно близким. Он не ездил в броневике, у него не было вообще никакой охраны. Водитель вроде бы, возможно, был вооружен, возможно, нет, но парня застрелили прямо на месте. В Дагестане именно сегодня второй день экономического форума, на который прибыло достаточно много иностранных гостей. Есть огромное количество договоров, которые должны были подписать именно сегодня, вчера это происходило, сегодня, с потенциальными инвесторами. Если бы те планы, которые оглашали вчера на экономическом форуме, состоялись бы на 50%, через 2-3 года никто не узнал бы Дагестан, о никаком терроризме уже бы не было речи вовсе. Потому что люди были бы заняты делом, дела, которые предлагались нам, они достаточно интересные в экономическом плане. И вот это убийство, это прямая попытка показать потенциальным инвесторам, что не надо сюда ехать, не надо сюда вкладывать.
Сказал Радио Свобода директор Республиканского информационного агентства «Дагестан» Нариман Гаджиев. Сейчас на месте убийства руководителя пресс-службы главы Дагестана Гаруна Курбанова продолжают работать следователи и криминалисты Республиканского следственного управления и Центрального аппарата Следственного комитета России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
За год с небольшим до президентских выборов и за полгода до первичных выборов уровень поддержки президента Обамы свидетельствует о падении его шансов на переизбрание. Дебаты о повышении пределов государственного долга могут стать одним из определяющих политическое будущее президента факторов. Слово Алану Давыдову.
Последние общенациональные опросы указывают на то, что уровень одобрения американцами деятельности Барака Обамы на посту президента снизился до опасного уровня. Согласно опросу службы Гэллопа, этот уровень составил 42%. Опрос телекомпании ABC News и газеты Washington Post дает чуть более позитивную картину – 47%. Однако газета сообщает некоторые детали. Среди либеральных демократов число тех, кто одобряет деятельность Обамы, упало за последний год с 53% до 31%. Количество респондентов афроамериканцев, считающих, что президент способствует выходу из экономического кризиса, в октябре составляло 77%, сейчас чуть более 50%. Может ли президент Обама сейчас что-то сделать, чтобы начать возвращать себе доверие избирателей? Этот вопрос я задал профессору-политологу Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Эта задача может оказаться невыполнимой на данном этапе. Дело в том, что президент Обама предлагает решения, которые могут найти отклик лишь в определенной прослойке электората. Он прибегает к узкопартийным лозунгам вместо того, чтобы возвыситься над политическими симпатиями и разговаривать со страной как с единым целым. Он, на мой взгляд, заметно подмочил свой образ лидера даже среди тех, кто прежде с ним соглашался и поддерживал. Они стали свидетелями его неспособности сформулировать центристский политический курс. Поэтому политическое будущее Барака Обамы в этих условиях будет зависеть от того, сможет ли он стать тем, кем он еще не стал – истинным лидером, общенациональным, надпартийным лидером. лидером. Пока же мы видим, что практически в любой серьезной дискуссии Обама не может обойтись без упоминания врагов. Но такой прием всегда будет приводить к потере доверия к лидеру, даже со стороны тех, кто с ним согласен. На вероятность краха электоральной базы Барака Обамы указывают в эти дни многие американские СМИ. Так, либеральная газета «Лос-Анджелес Таймс» обращает внимание на то, что независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс высказался в пользу формирования внутрипартийной оппозиции президенту Обаме в ходе праймериз, основная серия которых намечена на начало февраля.
Это был Алан Давыдов. Тем не менее, может ли тезис классового противостояния найти отклик у американского избирателя? Мой собеседник Владимир Шлепентох, социолог, профессор Мичиганского университета.
Обама играл с классовой картой. Я не помню, чтобы так резко когда-либо он поступал. Он, видимо, считает, что он что-то сумеет на этом выиграть. Но дело в том, что значительная часть американцев в какой-то степени согласны с повышением налогов на людей с доходом выше 250 тысяч. Но я бы сказал так, до выборов еще очень долго, и рейтинг президента будет и расти, и будет падать. И в конечном счете все это зависит от развития экономики, от уровня безработицы. Но ясно, что президент, в общем, ведет довольно опасную игру.
Профессор, но ведь подобное определение применимо и к части республиканцев-законодателей, особенно членов движения чаепития, отказывающихся поступиться и пядью своих убеждений в том, что касается повышения государственных доходов.
Основные политические силы, по сути, и не знают, каков будет финальный политический результат их деятельности на предстоящих выборах. И обе политические силы и боятся, в общем, того, что они могут совершить некоторые непоправимые шаги для своего политического будущего. Только крайние элементы, особенно партия чаепития, твердо уверена в правильности своей идеологической позиции.
Американцы, пожалуй, впервые стали свидетелями такого столкновения в политическом классе, и если верить опросам, их предпочтения в этом конфликте постоянно меняются.
Американцы, в общем, с некоторым ужасом наблюдают, что ведущие политические партии не в состоянии найти компромисс, хотя угроза экономики довольно серьезная. Может быть, Обама преувеличивает эти опасности для экономики, добиваясь своих целей, но большинство населения к этой угрозе относится необычайно серьезно, и они видят, что политическая система Америки в данный момент работает не очень эффективно.
Не все согласны с таким выводом профессора Шлепентоха. Например, Гровер Норквист, влиятельный глава движения за налоговую реформу, уверен, что американцы стали свидетелями нормального демократического процесса. Кульминацией этого этапа, по его словам, станут президентские и парламентские выборы через год с небольшим, когда у людей будет возможность вынести свое суждение о том, кто прав и не прав в этом противостоянии, и о том, в каком направлении должна идти страна. Сам Норквист твердо уверен, что большинство американцев против повышения налогов и за снижение расходов и государственных долгов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня было совершено убийство главы пресс-службы президента республики Гаруна Курбанова и его водителя. Неизвестные застрелили Курбанова, когда он выходил из дома и садился в свой автомобиль. Погиб и водитель. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Такое указание лично дал Дмитрий Медведев. Защита одного из бывших руководителей ЮКОСа, Платона Лебедева, уже завтра подаст жалобу на отказ суда освободить их подзащитного условно-досрочно. Как сообщила адвокат Лебедева Елена Липцер, будет подана краткая жалоба, после чего, ознакомившись с протоколами судебного заседания, защита ее дополнит. Член Российской академии наук Евгений Велихов намерен покинуть пост главы Общественной палаты после избрания ее нового состава. В интервью изданию «Коммерсант» Велихов отметил, что в любой организации нужна ротация кадров. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. В афганской провинции Урузган на юге страны три смертника взорвали себя на территории административного комплекса в городе Таринкот. Погибли, по уточненным данным, 17 человек, в том числе 10 детей. Еще 37 человек ранены. На севере Косово американские и французские миротворцы заняли два контрольно-пропускных пункта на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. Один из полицейских был убит. Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гизая у границы с Тунисом. Город, который защищают силы Муаммара Каддафи, обстреливается из танков и ракетных установок. Продолжим программу. Еще одна новость. Генеральная прокуратура России направила в суд дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, в результате чего погибли 28 человек. Четырем уроженцам Ингушетии предъявлены обвинения в терроризме. Еще 6 человек обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Материалы уголовного дела направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 10 обвиняемых. Жителям ингушского села Экажево Тархану Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву, предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Еще 6 обвиняемым, все по фамилии Картоевы, инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм и незаконный оборот оружия. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает так называемую ингушскую версию подрыва Невского экспресса справедливой, судя по тем показаниям, которые давали обвиняемые. Однако он не исключает и возможность процессуальных нарушений в ходе расследования.
Ситуация выглядит просто очень неясной, потому что адвокаты прозаявляли о том, что применялись пытки, потом они стали говорить, что в результате проверок это было не доказано, потому что пытки применялись без следов, но эти заявления тоже нужно проверять.
Сказал Андрей Солдатов. Специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ» политолог Руслан Мартагов сомневается в объективности расследования дела о подрыве Невского экспресса.
Во многих случаях следствие и вынос судебных решений зависит от политической воли вышестоящих кругов. Допустим, если есть заказ там как-то прижать или что-то сделать с русскими националистами, всегда находят какой-нибудь отморозка, значит, и на него все это вешают. Если надо сделать акцент в сторону Кавказа, всегда находят готовый кавказский след.
Сказал Руслан Мартагов. Как сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, следствие установило причастность к подрыву Невского экспресса в 2009 году еще 7 человек. Это Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, Багаудин Далгиев, Осман Ужаков и 4 брата Картуевы, которые были убиты в ходе спецоперации в марте 2010 года в селе Экажево. Тогда же были арестованы многие нынешние обвиняемые по делу. Скоростной поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. Кроме того, российским железным дорогам был нанесен ущерб на сумму в 187 миллионов рублей. По версии следствия, крушение поезда произошло из-за сработавшего на его пути взрывного устройства. О том, что изменилось в сфере обеспечения безопасности на железной дороге со времен подрыва Невского экспресса, в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Камера наблюдения, технические полосы отчуждения, усиление контрольной полосы, то есть технических сооружений, препятствующих свободный доступ к железнодорожному полотну, получение опережающей оперативной информации о возможно готовящихся мероприятиях.
Иосиф Линдер отметил, что камерами видеонаблюдения оснащаются наиболее опасные участки пути. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Горничная нью-йоркского отеля «Софитель» на Фисату Диало, обвиняющая в сексуальных домогательствах бывшего директора Международного валютного фонда Доминика Строскана, ответила на вопросы представителей прокуратуры. Ранее было объявлено, что судебные слушания по иску «Диалог» Строскану отложены еще на 3 недели, до 23 августа. Защита Строскана обвиняет «Диалог» во лжи и требует полностью закрыть это дело. Рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Адвокат Нафисату Диалло Кеннет Томпсон сообщил журналистам, что представители прокуратуры Манхэттена беседовали с его подзащитной в течение 8 часов. Это была первая встреча Диалло с представителями судебных органов после того, как в начале июля было объявлено, что у следствия появились сомнения в достоверности ее заявлений. По словам Томпсона, основной темой допроса были записи двух разговоров между Нафисату Диалло и ее находящимся в заключении знакомым. Эти переговоры состоялись вскоре после ареста Строскана в Нью-Йорке. По мнению Томпсона, записи свидетельствуют, что Диалло не выражала приписываемого ей защитой Строскана желание получить деньги с помощью шантажа.
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой следует, что потерпевшая не произносила приписываемых ей слов «У него много денег, и я знаю, что делать». На всем нынешнем допросе присутствовал переводчик западноафриканского языка Фулани. Он слушал эту запись, как и все мы, не один раз.
Томпсон отметил, что вышеупомянутая фраза является неверным переводом слов «Диалло», а фразу «Я знаю, что делать» его подзащитная произнесла в ответ на вопросы знакомого о том, есть ли у нее адвокат и в порядке ли она. Только после этого, подчеркнул адвокат, собеседник Диалло упомянул о влиятельности и богатстве Строскана. Таким образом, полагает Томпсон, те, кто обвиняет Диалло в желании заполучить деньги Строскана, неправы. На самом деле, сказал Кеннет Томпсон, Диалло думает только о том, как защитить свое достоинство и привлечь к ответственности человека, фактически изнасиловавшего ее, и она имеет на это полное право. Сомнения в искренности Диалло появились после того, как ее уличили во лжи при подаче заявления о предоставлении политического убежища в США. Общение Диалло с осужденным по делу о контрабанде наркотиков также стало поводом для подозрений в том, что горничная солгала следствию о том, что в действительности происходило в номере отеля «Софитель» между ней и Стросканом. В своих интервью Диалло признала свои прошлые ошибки, однако настаивала, что об инциденте с бывшим директором МВФ она говорила только правду. Следующее судебное слушание по этому делу состоится 23 августа. Сегодня Нафисату Диалло впервые после ареста Строскана должна появиться на публике. Она встретится с пастором одной из христианских церквей Бруклина и лидерами нескольких мусульманских организаций, поддержавших ее и потребовавших, чтобы дело было доведено до суда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». Норвежский террорист Андерс Брейвик свой обширный манифест с декларациями убеждений и целей подписал на английский манер Эндрю Брейвик и поставил дату и место написания манифеста – Лондон, 2011 год. В прошлую пятницу, за 2 часа до теракта в Осло, Брейвик направил десятки писем по электронной почте по британским адресам. По информации Скотланд-Ярда, адреса принадлежат членам ультраправых организаций. Известно, что Брейвик посещал Лондон в апреле 2002 года, где встречался, по его словам, с представителями правых националистических движений из нескольких европейских стран. По неподтвержденной информации, он был в Лондоне также в марте прошлого года и присутствовал на выступлении ультраправого голландского политика Геерта Вилдерса и тогда же встречался с руководством английской ультраправой организации «Лига английской обороны». Действительно ли Андерс Брейвик был связан с английскими экстремистскими и ультраправыми организациями, в частности с «Лигой английской обороны»? На этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила ответить основателя и лидера England Defence League Томми Робинсона. Это партийный псевдоним Стивена Леннона.
В своем манифесте Андерс Брейвик утверждает, что среди его друзей на Facebook более 600 членов Лиги английской обороны и что у него были контакты с руководством этой организации. Газета «Таймс» пишет, что перед финальной фазой подготовки теракта в Осло у Брейвика были контакты с членами Лиги. На форуме Лиги в интернете Брейвик высоко оценивает ее борьбу с распространением ислама в Британии и пишет о совместной борьбе с исламофашизмом. Действительно ли Брейвик встречался с руководством или членами Лиги английской обороны? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон, он же Стивен Леннон.
Могу сказать, что руководство Лиги английской обороны никогда не встречалось с этим человеком. Мы в ужасе от того, что он сделал, и наши помыслы и молитвы о жертвах им содеянного и о их семьях. Когда утверждают, как это сделало в частности телевидение BBC, что Брейвик общался с членами нашей организации, то следует иметь в виду, что у нас 100 тысяч членов, и мне неизвестен ни один из них, кто бы общался с ним на Facebook или каким-то другим способом. Мы ничего не знали о норвежском убийце и террористе. Каждый может на Facebook оставить свои комментарии. Никто из руководства не общался с Брейвиком. Лично я узнал о нем лишь после совершенного им преступления.
В своих писаниях Андерс Брейвик сообщает, что был связан с норвежским двойником и идейным соратником Лиги английской обороны, Лигой норвежской обороны, пока она не была запрещена полицией. В феврале этого года Лига английской обороны вывела на улицы города Лутона, где проживает крупная мусульманская община, около 5000 своих сторонников, протестовавших против политики мультикультурализма. В демонстрации участвовали и прибывшие в Британию члены ультраправых организаций из других европейских стран. В частности, там были члены Лиги норвежской обороны. Томми Робинсон не отрицает связи своей организации с норвежскими идейными собратьями.
Да, у меня были контакты с Лигой норвежской обороны. Я встречался с ее членами во время нашей демонстрации в Лутоне. В британских СМИ много писали о том, что наша организация упоминается в манифесте Брейвика. Но если вы ознакомитесь с этим документом, то увидите, что он говорит о ней как об антироссийской, антифашистской и антинацистской. В моей организации много членов неевропейского, в частности азиатского происхождения. Брейвик критикует нас за несоответствие наших действий его собственной идеологии. Он осуждает все движения и организации, отрицающие террор как оружие борьбы. За нежелание применять насилие он называет нас наивными дураками. Это его слова.
В Великобритании у Лиги английской обороны репутация ультраправой организации. Многие называют ее экстремистской, хотя в списке экстремистских организаций, составленном Министерством внутренних дел, она не значится.
Мы обычные британские граждане, обеспокоенные распространением ислама и неспособностью правительства помочь обществу его контролировать. В нашей организации люди из самых разных социальных групп. Мы обеспокоены иммиграционной политикой и выступаем против попрания исламом прав женщин и прав человека. В британском обществе существует серьезная обеспокоенность всем этим. Мы уверены, что ислам является угрозой будущему наших детей в этой стране. И в Британии, и в других европейских странах существует скрытый мощный протест против экспансии ислама. В чем наша задача? Аккумулировать этот протест и дать ему возможность мирно заявить о себе, то есть предоставить людям платформу и голос для выражения протеста.
Глава Лиги английской обороны считает маловероятным повторение в Великобритании норвежского варианта террористической акции экстремиста-одиночки из националистической организации. Единственная угроза, считает он, исходит от исламских террористов, как это и было в прошлом.
Понятно, что невозможно контролировать всех в мусульманской общине. Что касается нашей организации, то здесь все акции жестко контролируются. Лига английской обороны исповедует мирные и ненасильственные методы борьбы. Мы сотрудничаем с полицией и отвергаем экстремизм и насилие. Когда вы спрашиваете, может ли подобное норвежскому теракту повториться в нашей стране, я в действительности очень обеспокоен такой возможностью. Власти пытаются заглушить эту обеспокоенность и наш протест, отнять у людей демократическое право на его мирное выражение. Министерство внутренних дел запрещает наши демонстрации, чинит всевозможные препятствия выражению протеста. Мы живем в демократической стране, но если вам будут запрещать открыто выражать свои мнения, это может привести к появлению таких же монстров.
Говорил основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон. В манифесте Андерса Брейвика упоминается еще одна ультраправая организация, в основании которой, по его словам, он участвовал в Лондоне в апреле 2002 года. Он пишет, что в составе представителей из 8 стран – Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Греции и России – стал учредителем паневропейского националистического военного ордена. Речь шла о создании средневекового военно-монашеского ордена тамплиеров. Эту организацию Брейвик называет вооруженной правой организацией, предназначенной для крестового похода против экспансии ислама в Европе. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. В Махачкале сегодня был убит глава пресс-службы президента республики Гарун Курбанов. Защита одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева уже завтра подаст жалобу на отказ суда освободить их подзащитного условно-досрочно. Член Российской академии наук Евгений Велихов намерен покинуть пост главы общественной палаты после избрания ее нового состава. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. В афганской провинции Урузган на юге страны три смертника взорвали себя на территории административного комплекса в городе Таринкот. Погибли 17 человек, в том числе 10 детей. Еще 37 человек ранены. На севере Косово американские и французские миротворцы заняли два контрольно-пропускных пункта на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. В результате один из полицейских был убит. Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гизаи у границы с Тунисом. Премьер Госсовета КНР Вензябао посетил сегодня место крупной железнодорожной катастрофы в провинции Чжэцзян и пообещал провести быстрое и гласное расследование ее причин. В минувшую субботу высокоскоростной поезд врезался в стоявший на путях состав. Погибли 39 человек, около 200 были ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Культура». «Герои поражения» – так называется новый сборник эссе и прозы Якова Гордина о ключевых моментах российской истории 19-20 веков. С автором книги побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Есть три роковых вопроса, на которые много лет старается ответить автор. Что определяло в каждый из поворотных моментов драматический выбор России? Возможно ли были иные варианты пути? Что двигало людьми, мощно влиявшими на этот выбор? Сказано в аннотации книги, само название которой говорит о том, что автор не считает бесспорным выбор многих монархов, вождей и властителей дум, которые вели Россию по ее пути. Почему же все-таки герои поражения? Говорит Яков Гордин.
Ну, герои не обязательно побеждают. В 18 веке даже был такой термин «героическое самоубийство», к которому прибег, кстати, Радищев. Античная традиция.
Вообще, античные герои сплошь трагической судьбы.
А что касается этой книги, она выстроена так, чтобы хронологически показать драму людей, которые видели дальше и глубже, и в результате терпели крушение.
Может быть, именно потому, что забегали вперед?
Я бы не сказал, чтобы они забегали вперед. Несчастье России – это запоздалость необходимых действий. В частности, это катастрофическая запоздалость реформ, отмены крепостного права, перехода к хотя бы элементам представительного правления. Это все были вещи необходимые и своевременные. Скажем, начинается эта книга, события 1730 года, попытка ограничения самодержавия, введение элементов конституционного правления, что было не только своевременно, а просто жизненно необходимо. Самодержавный принцип, отсутствие связи настоящей страны и государства вело Россию от тяжелейшего кризиса к другому тяжелейшему кризису. И в конце концов кончилось 1917 годом. Я попытался сопоставить вот эту драму, когда был шанс повернуть развитие страны на более рациональный путь, с событиями 1917 года. Довольно много просматриваемых параллелей. Ведь потерпели поражение и герои 1730 года, сторонники самодержавия победили в конце концов, Причем основной причиной поражения вот конституционалистов была внутренняя междоусобица. Нечто подобное произошло в 1917 году в лагере демократии, в результате чего победили сторонники самодержавия. Большевиков в широких кругах тогда так и называли самодержцами.
Да, это действительно драма, бесконечные переходы от самодержавия к самодержавию. Здесь есть еще цикл исторических очерков «Предтечи» о реформаторах XIX века, о Белинском, Бакунине, народовольцах, о демократах 1917 года, Милюкове, Гучкове. А вот последний раздел книги называется «Моя армия».
Это проза, цикл рассказов, очень условно автобиографических. То есть события там действительно описаны свидетелем и участником, которых я был во время службы в армии, но главный персонаж, конечно, полностью со мной не рифмуется. И две большие статьи, посвященные армейским проблемам, у меня очень печальные представления о будущности нашей армии. А в русской истории, истории военной империи, армия всегда играла роль не только чисто профессиональную, как армия, но и как некое социально-психологическое явление, чрезвычайно важное, и культурное, кстати говоря, явление. Но надо сказать, что деградация армии шла и в XIX веке,
и дедовщина тогда начиналась.
Наиболее такое фундаментальное сочинение – это «Поединок Куприна». Вот там есть все. И про солдат, и про офицеров. Это конец XIX века. Вот это деградирующая армия.
Там же вы пишете не только о политиках, есть и другие персонажи.
Это Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Пастернак. Все это люди, конечно, близкие, скажем, Георгия Петровича Федотова. Я люблю и уважаю. Это один из наиболее близких мне персонажей и мыслителей нашей истории. Человек совершенно очаровательный во всех отношениях. И человек редкого, трезвого, ясного и гуманного ума.
Подробнее рассказ автора книги «Герои поражения» историка Якова Гордина слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров» сегодня в 11 часов вечера по московскому времени после новостей. В эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты превращаются во все более урбанизированную страну. Сельское население в 2010 году составило лишь 16% от населения США, на 4% меньше, чем 10 лет назад. Демографы прогнозируют, что значительные территории в Северном Техасе, Арканзасе, Миссисипи, на Центральноамериканской равнине, в Апалачах, потеряют население, в то время как более заметными станут так называемые мегалополисы – крупные города, сливающиеся с пригородами и более отдаленными населенными пунктами в гигантские конгломераты. Вплоть до 50-х годов сельское население превалировало в США. Главная причина великого переселения последних десятилетий – падение промышленного производства, резкое сокращение числа небольших предприятий и вместе с ними квалифицированной рабочей силы, которая необходима для создания новых производств. Одноэтажная Америка, по словам демографов, не исчезнет как явление, но это будет не сельская, а урбанизированная одноэтажная Америка. Небывалый эксперимент проводят городские власти Детройта, несколько компаний и благотворительных фондов. Они предлагают материальную помощь тем, кто захочет жить в центре города, рассказывает Владимир Морозов.
Если вы хотите снять квартиру в центре Детройта, вам безвозмездно выдадут на это $2,500 в первый год и 1000 во второй. На покупку дома без лишних вопросов одолжат 20 тысяч. В Нью-Йорке эта сумма смехотворно мала, но дом в Детройте стоит в десятки раз дешевле, в среднем $7,000. Тысячи домов давно брошены жильцами, полуразрушены и требуют ремонта. В городе самая высокая в стране преступность. Здешние подростки имеют больше шансов попасть в тюрьму, чем закончить среднюю школу. Но как привлечь грамотные кадры компаниям, находящимся в центре города? Они объединились и заманивают кадры деньгами. Более $4 миллионов выделено на программу «Живите в центре». Поможет ли она городу? В 1950 году здесь жили 1 миллион 850 тысяч человек. К 2000-му вдвое меньше. Сегодня всего 713 тысяч. Консерваторы считают, что во всем виноваты леваки, которые руководят городом вот уже более полувека. Мэр и горсовет не помогают малому бизнесу, а облагают его налогами. Они тратят средства на порой ненужные программы и раздают деньги, кому попало. Это сделало людей иждивенцами. По мнению либералов, город обеднел, потому что республиканцы не позволяют повышать налоги на богатых. Детройт обезлюдил из-за сокращения производства на трех китах города – General Motors, Chrysler и Ford. Но многие беспартийные экономисты считают, что три кита под давлением профсоюзов слишком много платили своим рабочим. Машина стала дороже, чем такая же японская, и киты прогорели. При всем при том, есть люди, которые считают, что еще не все потеряно. Есть кварталы, куда сегодня переезжает много молодежи. Художники, артисты, владельцы малых бизнесов. Тут можно очень дешево снять квартиру или помещение под студию или ресторан. По статистике, здесь растет число людей с высшим образованием. Ренессанс происходит и в других кварталах центра города. Это говорит Маргарита Берри, создатель сайта imyounddetroit.com, что можно перевести как «молодой Детройт». Берри, ее друзья, мэр города и компании, создавшие программу финансовой помощи, надеются Детройт возродить. Гиды, которые водят здесь экскурсии под названием «Великолепные руины Детройта», уверяют, что среди брошенных домов все чаще можно увидеть свежеотремонтированные, жилые и украшенные цветными вывесками.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – то, что сегодня в Химкинском лесу открылся экологический лагерь протеста против рубки деревьев под строительство скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Его организуют антифашисты, анархисты и активисты левых организаций, и на месте событий работает наш корреспондент. Нас ждут также и другие темы, как всегда, и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич о причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах Свободы.
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Здесь рядом с шикарным районом есть рядышком цыганский район. Многодетные семьи. Вот они приходят и сидят своими малышами вот в этом пекле. Естественно, иностранцы жалеют и подают.
В «Поверх барьеров» передача о стамбульских нищих и бедняках.
Вот чтобы не сидела девочка на шее, чтобы ее не кормили. Вот девочку в 13-14 лет выдают замуж.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.